Это «Навигатор» на Ходорковский лайф. Я невероятно рад приветствовать всех наших зрителей. Поздравляю вас с началом апреля. Для меня это вообще мой самый любимый месяц в году. С нами Дмитрий Львович Быков. Приветствую.
Привет и вам, дорогие друзья. Действительно, Ренат, я с ужасом думаю, у меня два любимых месяца в году. Август и апрель. Август соответствует моему психологическому возрасту, а апрель, смешно сказать, психологическому.
Напишите, дорогие зрители, какой ваш любимый месяц. Вот. Ну, в любом случае, надеюсь, что слово «апрель» мы в комментариях тоже прочитаем. Ну и лайки не забудьте поставить и, конечно, подписаться, если не подписаны. Давайте начнем с интернета. Тут сегодня должен был перестать работать Telegram, но почему-то работает. А все последние дни власть усилила борьбу с сервисами VPN. Причина понятна, да? Хотят, чтобы люди не могли смотреть нас с вами. Но формулировки, конечно, поражают. Там от каких-то невероятно взвинченных, диких новых тарифов за зарубежный трафик до административной ответственности за пользование VPN-ами. Как вам кажется, дойдет до того, что у людей на улицах в России будут прям спрашивать телефоны, смотреть, если там VPN-ы, проверять, если найдут, не дай бог, подобные сервисы, ну там какие-то сроки будут им грозить. К чему все это идет?
Ренат, вот здесь алармизма не нужно. Потому что Россия – это такая страна для преодоления запретов. Много раз я об этом говорил, но это так и есть правда. Понимаете, в свое время Архан Памук, давая мне интервью, сказал, человеком называется механизм для совершения невозможного. Правда, можно сказать, что он сам же себе и ставит эти фантастические барьеры. Но если перед человеком стоит непреодолимая преграда, он ее преодолеет. Поэтому, сказал Памук, в 21 веке я ожидаю побед над смертью. Что-нибудь надо с этим сделать. До сих пор не было еще такой, включая диктатуру, включая тиранию, не было такой преграды, которую бы человечество не научилось. Пусть не рушить, но обходить, обтекать. У России очень мало опыта революции. Опыта майданов у нее нет вообще. Майдан – совершенно не русское явление. Но у России очень хорошо все обстоит с обходом запретов, превращением этих запретов в объект сатиры. Никакого не может быть сомнения, что VPN у всех в России будет, и Telegram будет, и нас все, кому надо, будут смотреть. Ну, просто, понимаете, не было такого абсурдного запрета, который не был бы в России установлен за три века ее светской истории, последней, да, постпетровской. И не было такого запрета, который не научились бы обходить. Если, вот я сейчас привожу часто этот пример, если практически весь самиздат, всю мировую литературу от Улисса до Лолиты благополучно переварил, и в каждом доме они были, в десятых копиях, с массой ошибок. Если арестованный ГБ роман Гроссмана «Жизнь и судьба» был в 80-м году напечатан, а не через 300 лет, а в Бельгии в 80-м, понимаете, как Суслов пообещал, через 300 лет напечатают ваш роман, а он, кажется, еще при жизни Суслова был напечатан. Так что, понимаете, как не относись к этой проблеме, конечно, ужасно, конечно, средние века, но Россия – это уникальный пример существования в средних веках по постмодернистскому канону, когда все запрещено и все можно. Вот так бы я сказал.
Даже в эфире КВН разрешено шутить, например, про Макс.
Ты мне лучше скажи, ты мне зачем в личку пишешь «Всем привет»? Ну так в Максе же!
И это тоже, наверное, важный показатель по больнице. А вообще популярны очень ролики в Инстаграме. Вот такие. Давайте вот один я подготовил, посмотрим вместе.
Рассказываем поколению зумеров, как пользоваться советским телефоном. Поднимаем трубку, прикладываем к уху, обязательно даже должны услышать, как проходит гудок. А потом пальцем набираем цифры. Ставим на циферку, которая нам нужна, проводим до рычажка, отпускаем. И так, пока не закончится весь номер, и ждем, когда нам ответит подружка.
То есть, если люди стебутся над запретами, значит, их не боятся, получается?
Ну, послушайте, с одной стороны, это выглядит, конечно, смешно. С другой – унизительно и отвратительно. Но приятно одно. Приятно, что вот Марина Цветаева замечательно сказала, главное наше занятие – обтанцовывание смерти. Мы действительно вокруг любого абсурдного запрета, отвратительного поступка, умудряемся наградить такой спасительный как бы ореол юмора. И, ну, жить можно с этим. И у России замечательный опыт обтанцования смерти, обсмеивания абсурда, преодоления идиотизма. Конечно, когда я на это все смотрю, мне это напоминает действительно бунт на Калинину. По большому счету, ведь главное это достигается. Люди перестают серьезно к этой власти относиться. Они ее больше не боятся. Я понимаю, что они не выйдут на улицы, уличный формат закончился. Эта власть не может добиться одного – уважения. Она не может добиться, чтобы ее принимали всерьез. А без уважения, без серьезного отношения к ней – они выигрываются войны. Они поэтому каждый день, они новую мантру, скоро будет победа над Украиной, близка победа над Украиной. Они уже редуцировали победу над Украиной для того, чтобы только выгнать украинцев из Донецка и превратить Донецк в русский мир, да, и смельчить его в бетонную крошку и загнать в Средневековье. Уже они довольны этим, окусить пятую часть Украины и провозгласить это великой победой. А им даже этого не дают. Да? То есть в ближайшее время мы будем наблюдать все более и более глубокое падение авторитета, рейтинга, уважения к этой власти. И одновременно, вот что поразительно, мы будем наблюдать медленный, скрытый, очень осторожный рост будущих институтов. Напоминаю, что клуб «Перестройка» создан был в начале 80-х, создан, правда, Чубайсом, и сейчас опять все, значит, скажут, что я пытаюсь оправдывать Чубайса, но Чубайс, безусловно, чувствовал, чем пахнет. И в 80-х, в начале 80-х, молодые питерские экономисты начали думать, что будет. В ближайшее время в России появится несколько театров-студий, которые станут главными театрами будущего, как стал им современник. Несколько информационных агентств, вроде «Хроники текущих событий», которые станут коммерсантом новой перестройки. И самое главное, несколько, вот я думаю, они уже существуют, несколько организаций, которые будут систематизировать факты для будущего процесса. Думаю, не менее масштабного, чем Нюрнбергский.
Мобилизация, вот еще такое одно слово недели получилось. Сразу несколько новостей на эту тему за последние дни поступило. Ну, сначала президент Финляндии Стуб, почему-то он, озвучил со ссылкой на финские спецслужбы, что значит в России готовится мобилизация. Затем Песков все опроверг. Но мы с вами знаем, что если Песков что-то опровергает, то скорее это случится. Ну и вот сегодня Фридейли, издание в Телеграме, довольно осведомленное, написало, что вузы получили разнарядку отправить 2% студентов после последней сессии на войну. Неизбежно, как вам кажется, мобилизация? Если да, то когда ее ждать после выборов?
Я не знаю, в каком формате она произойдет, но то, что она неизбежна, я боюсь, она так же неизбежна, как наземная операция в Иране. То есть, хотят ее или не хотят, но проводить ее сейчас или не сейчас, добровольно, не добровольно, придется, потому что, ну, что поделать? Без нее, видимо, режим не падает. Я, кстати, не слышал еще, и никто из нас не слышал, но на вечер сегодня обращение Трампа к нации. Может быть, он как раз и анонсирует эту наземную авиацию, как бы обоснует ее необходимость, а может быть, наоборот, скажет, мы победили, мы уходим, произойдет очередной атаку, то есть отскок, и Израиль останется наедине с разъяренным Ксиром. Не знаю, что это будет. Мне не хотелось бы худшего сценария. Но мобилизация в России совершенно неизбежна. Ну, не на эту войну, так на следующую. Я думаю, кстати говоря, что и на эту, потому что количество потерь критическое. Очень жаль, что его озвучивает Зеленский, а не Россия. Но, с другой стороны, ничего не поделаешь, если Россия не озвучивает, приходится Украине. А верить абсолютно украинской информации нельзя, нигде так не врут, как на войне. Но, по крайней мере, оснований верить украинским данным больше, чем оснований верить России, которая вообще не имеет отношения к реальности никакого. Значит, я не думаю, что эта мобилизация произойдет вот буквально весной. Мне кажется, что для всего мира в этом году критической будет осень. Осень будет критической для Штатов, поскольку это будет время большого отрезвления. И не дай бог, если это будет периодом столкновений и массового доносительства. А для России, как мне кажется, это будет временем довольно массового разочарования, резкого падения уровня жизни. Но если люди не хотят понимать иначе, придется через холодильник. А думаю, что По крайней мере, масштабные чистки внутри президентской администрации, которые тоже будут ускорять процесс разочарования во власти, начнутся уже этим летом. А осенью политический пейзаж России изменится до неузнаваемости.
Тут Лукашенко тоже готовится к войне. Вот так и сказал прям дословно. Мы готовимся к войне. Давайте послушаем, как именно он это произнес.
Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
С кем собрался воевать, как вам кажется?
Но я смотрю на Лукашенко и испытываю очень сложную смесь чувств. Это, с одной стороны, бесконечное презрение, с другой – бесконечное сострадание. Знаете, он выглядит примерно как Черненко сейчас. Он разные стадии проходил в своей жизни. Сейчас он в стадии Черненко, когда он правит, не приходя в сознание. С кем он собрался воевать, абсолютно понятно. Он собрался воевать со смертью. Его со всех сторон обступает смерть. Он стареет, он очень постарел за последнее время. Он даже стал, как мне кажется, исчезли его попытки шутить. Он стал очень серьезным, очень строгим. Он говорит с таким пафосом, напоминающим последние фильмы Советского Союза. И в целом у него, мне кажется, уже после 2020 года, когда его едва не свергли, а он как бы мата своему королю не заметил по-аксеновски, он Белоруссией сейчас не управляет. Он не управляет процессами, которые там идут. Но у него, по крайней мере, хватает трезвости подписывать сделки с Трампом, выпускать политзаключенных. Мне кажется, Лукашенко лучше, чем кто-либо другой, понимает, в мире, во всем мире, заканчивается время агрессивных старцев. Прошла пора, когда агрессивные старцы могли претендовать на такую системообразующую роль. И режим аятол, по всей видимости, пойдет, правда, на смену ему может прийти что-то гораздо более ужасное. И режим Путина обречен, и мы это хорошо понимаем. Особенно хорошо это понимает Путин. И, по всей видимости, большая часть окружения Трампа понимает, что Трамп нужен был, и действительно это гениальный выбор американского народа. Он нужен был скорее, чтобы скомпрометировать идеи МАГа, а не для того, чтобы их осуществить. Иными словами, 30-е годы будут временем молодой элиты. Молодой, прагматической, рациональной, отнюдь не агрессивный. И вообще 30-е годы обещают стать для мира временем абсолютного расцвета и радости. Если только 40-е не окажутся реакцией на них, но Бог даст, как-нибудь удержимся. А Лукашенко воюет со временем. А война – это вечная война, и она обречена, каждый из нас ее проигрывать. Есть только один способ ее выиграть – это вовремя встать на сторону времени и попытаться работать на будущее. Поэтому, чтобы не знаете эту знаменитую фразу, не слушайте там, что он говорит, смотрите, что он делает. Что он говорит, сейчас не важно. А вот то, что он делает, выпуск политзаключенных – это важная и серьезная вещь. Я думаю, что Александр Григорьевич лучше Владимира Владимировича понимает, что его ждет в ближайшее время. И старается обеспечить себе, простите за невольный каламбур, предельно мягкую посадку.
Россию, возможно, ждет не только военная мобилизация, но и трудовая. Если верить Олегу Дерипаске, миллиардер озвучил мысль. Прекрасно, я думаю, что Кремлю понравилось. Работать надо 6 дней по 12 часов. Да, мол, все для фронта, все для победы. Из макаронных заводов сделать заводы по производству патронов. Ждем.
Ну, суть потому, что эту идею озвучил Дерипаска, человек очень близкий к власти и к семье, когда-то близкий, но и сейчас многое знающий, да, безусловно. А то, что об этом он заговорил, это синхронно, удивительно совпало. Кстати, я вот сейчас смотрю на фотографию, Господи, как он стал старый. Какой-то ужас, что Россия сегодня правят такие потрепанные люди. Вот оппозиция тоже вся не молода, хотя есть в ней молодые замечательные лица, но Мы их стараемся не светить, чтобы не подставить. Но дело в том, что оппозиция российская, она, по крайней мере, пребывает в тонусе. Нам не дают расслабиться, нам надо выживать. И мы, в общем, чувствуем себя в большинстве своем, ну, такой в ситуации отсроченной жизни. У нас старости спокойной не будет, потому что нам старости придется из руин поднимать страну. Именно нам, сколько бы там ни говорили сейчас отдельные наши зрители, говорят, да мы вас теперь на расстояние плевка не подпустим, на почте вы, да никого вы не можете подпускать, ничего вы решать не будете. Решать будет время, а время на нашей стороне. Поэтому те, кто в русской оппозиции, они, в отличие от Дерипаски, духом довольно молоды и заклены бесконечными срачами. Но каким же старым, каким бессильным, каким пассивным, озлобленным выглядит сегодняшняя российское руководство и люди, близкие к этому руководству, даже зеты, зет-военкоры, в массе своей люди молодые, и они так постарели от всего происходящего. А на фоне этого Зеленский, который выглядит явно моложе своих 48, лишний раз доказывает, что будущее своим союзникам дает какую-то определенную, ну, если угодно, подпитку энергетическую, какой-то заряд жизни. Все, кто смотрит сейчас там на меня, злорадно выискивая седину, ребята, не волнуйтесь, мы в тонусе. У нас жизнь такая, что мы расслабиться не можем. А вот пребывание в беспомощности, пребывание в ситуации постоянной вражды и злобы, в ситуации ежедневных новых запретов, оно ужасно. Поэтому российское население быстро стареет, я говорю об этом без злорадства, а российское руководство еще и в депрессии, судя по тому, с какими интонациями заговорила в последнее время российская пропаганда. Там то, что все пропало, они педалируют, особенно в Телеграме, особенно в личных блогах, громче, чем обычно. Значит, если говорить непосредственно о переходе на шестидневную рабочую неделю, о продлении рабочего дня там до 9 часов. Это все, понимаете, довольно известная демагогия и довольно известные прогнозы. Они сейчас, как всякая страна в серьезном кризисе перед большими переменами, строят ужасно грандиозные планы. Полное отрубание интернета, полная ревизия школьной программы, полный запрет того и сего. Ну, в общем, они действительно уже думают, что у них есть время на все это. Наверное, есть своя логика в том, чтобы перейти на 9-часовой рабочий день и 6-дневную неделю. Наверное, мобилизация неизбежна. Но давайте не забывать о том, что все это планов громадье должно уложиться исторически в очень короткий период. Уже 27-й год будет годом очень кризисным, а верить в то, что в 28-м кто-нибудь из нынешних руководителей уцелеет на постах, ребята, это очень смешно. Действительно, мир ожидают в течение ближайшего времени, начиная с лета, с осени уж точно, перемены такого масштаба, которые изменят его лик полностью, и Россия не отсидится в углу, она даже Белоруссия в затхлой своей стабильности не отсидится. Наступает постепенно время медленного, аккуратного, отложенного торжества здравого смысла. И этот здравый смысл снесет презрительно, даже не особенно задумываясь, всех, кого сегодня называют хозяевами дискурса.
Про Зеленского заговорили, тут пишут, что определился украинский президент с планами на выборы и, вероятно, будет создавать некий политический союз с Будановым. Ну и еще раз подтверждают, что главный политический оппонент нынешней власти Залужный. Ваши ставки?
Ну, мне очень нравится этот расклад, потому что здесь, за кого бы мы ни болели, можно быть абсолютно уверенным, что победить достойно. Залужный превосходный офицер, человек может быть с довольно офицерскими представлениями о реформах, может быть довольно радикальный, может быть не очень лояльный к власти, но и соблюдающий при этом, безусловно, правила игры, не переходящий в прямую оппозицию к президенту. Буданов – человек будущего, колоссально успешный, остроумный, очень хорошо информированный и очень крепкий профессионал. Ну и Зеленский, лицо украинского сопротивления, который великолепно справляется с этой должностью и не лезет в те сферы, которые доверяет профессионалам. Кто бы ни победил, тандем Зеленский, Буданов или Залужный, это не сулит России никакого успеха. Главное, что и Украина, кем бы она ни управлялась, остается центром будущей сборки Европы и мира, символом будущего. А, конечно, Украина умеет со многими своими успехами и со многими своими героями расправляться. Но я верю в великий инстинкт самосохранения нации. Когда-то у нее хватило ума выбрать Зеленского. Надеюсь, что сейчас хватит ума его не топтать. По крайней мере, история про арест президента уже отыграна была в начале третьего сезона «Слуги народа». Думаю, что такого превращения в фарс украинская история не допустит.
Про американского президента теперь давайте поговорим. Трамп и НАТО, вот эту тему хочу обсудить. Тут Трамп дал интервью британской «Телеграф» и заявил, что альянс — это бумажный тигр. Вот это, собственно, это интервью. И, по словам Трампа, США, скорее всего, выйдут из организации. Более того, про то, что НАТО — это просто четыре буквы НАТИО, как Каспаров говорил, Трамп сказал, что вот Путин тоже прекрасно знает. Прекрасно знает, что НАТО — слабая организация, что НАТО никакого не существует. Все-таки НАТО — это просто четыре буквы, и вообще какая может быть альтернатива? И выйдут ли США?
Четыре буквы – это мага. НАТО – это довольно серьезный. Символ, кстати, можно было бы сделать лозунг манга. Make NATO great again. Хорошая история. Манга – это, кстати говоря, жанр очень популярный. Да, вот действительно выступить с лозунгом манга сегодня самое время. Нет, ничего с НАТО не сделается. Понимаете, тут же... Поделюсь таким странным предсказанием, но дело даже не предсказание, это скорее так закономерность. Понимаете, человек всегда проигрывает институту. Человек всегда проигрывает организации. Трамп лидер несистемный, и сколько бы он ни говорил, что за ним стоят все американские избиратели, за ним стоит меньше часть американских избирателей, сегодня значительно меньше той половины, которая за него проголосовала. Трамп переживает не самые веселые времена, и очень хорошо, что человечество на его примере убедилось в верности некоторых постулатов. А НАТО – это институция. А НАТО – это большая, с хорошей бюрократией и при этом с хорошими вооруженными силами, с большим опытом, серьезная организация. Не Советский Союз не зря так ее ненавидел и боялся. А, конечно, старый лозунг Маргарет Тэтчер: Англии надо быть с Америкой, что бы она ни делала, и надо всегда держаться американцев, ориентироваться на американцев. Увы, и этот лозунг оказался скомпрометирован. Ну, если даже Америка выйдет из НАТО, что очень маловероятно, потому что для такого решения требуется поддержка всех американских институтов, вряд ли она у Трампа будет. Даже если бы Америка вышла из НАТО, даже если бы Америка, не дай бог, начала воевать с НАТО, это приведет только к тому, что НАТО кристаллизуется, отстроится, а если оно без Америки быстро примет Украину, то это будет без преувеличения первая армия мира. Кстати говоря, вот это очень хороший был бы ход, я думаю, что НАТО сейчас над этим думает. А избавиться от Америки и принять Украину. Интересный ход, понимаете, потому что мы все понимаем, Америка – величайшая держава мира, у Америки колоссальные возможности. Но колоссальные возможности у Америки прежде всего потому, что у этого организма хорошая иммунная система. Он умеет отсекать наиболее резкие опасности. Как только болезнь правого популизма, правого консерватизма станет угрожать благополучию массового американца, массовый американец примет правильное решение. Это будет не импичмент. Импичмент здесь не нужен. Здесь будет какая-то серьезная коррекция курса. Понимаете, я очень рад, что как перестройка и энтропия, и хаос начались с России в 80-е годы, постепенно охватили весь мир под маской свободы. На самом деле, по природе это было безусловным распадом, крахом интернационализма, крахом просвещения, крахом, ну, скажем так, здравомыслия. С Америки, со второго сиамского близнеца, Постепенно начнется оздоровление, отрезвление. И это очень симметрично, что Россия запустила механизм распада, а Америка его остановит. И, разумеется, если... Вот, понимаете, есть два способа господних, как мне кажется, решения главных задач. Можно послать лидера, за которым пойдут, но это можно послать в ту страну, где верят словам, где есть идиократия. Вот можно послать Зеленского и сделать харизматичного лидера, за ним пойдут, а профессионалы будут рулить. А есть другой способ управления от противного. Послать такого лидера, который навеки скомпрометирует опасную тенденцию. Я думаю, что Трамп сумел настолько безнадежным сделать дело правого поворота во всем мире, что уже и Орбану ничего не светит.
Хочу обсудить тут с вами один невероятный срач. Я зачем-то прочитал в Фейсбуке такую дискуссию о смертной казни. Ну, понятно, в связи с чем. Тут в клубе стран, которые считают, что это нормально прибыло, вот так вот в Израиле отмечали шампанским принятие нового закона. Давайте посмотрим.
השר, על מה כל החגיגה?
מוות למחבלים עבר היום, חוק מוות למחבלים, היסטוריה. שנוציא מחבלים לאור כמה שיותר.
אתה דרוגויה?
אין לי דמוי נושא, אני זריל אישה, я очень рад, что отрезвление, вопреки этому шампанскому, есть и в Израиле. Там есть люди, которые не только шампанским это не отмечали, а в ужас от этого пришли. Есть люди, которые это называют уже местью по национальному признаку. А есть люди, которые говорят, что Израилю остаются считанные дни. Нет, это неправда. У Израиля все в большом порядке. Израиль – проект, контролируемый Господом. И, может быть, он тоже от противного кое-что делает, но... Даже если, как мне кажется, создание Израиля в это время и в этом месте и было исторической ошибкой, то уж исправлять эту историческую ошибку Господь будет лично и никому не даст. А у Израиля тоже есть неплохие иммунные механизмы самокоррекции, автокоррекции. А, разумеется, шампанское в честь закона о смертной казни – это омерзительно. Разумеется, смертная казнь везде во всем мире – это рудимент. Но, наверное, Израилю тоже имеет как бы смысл во многом скорректироваться, во многом взглянуть на себя со стороны и подумать о том, что делает Израиль именем борьбы, именем отмщения, именем психической реабилитации, что хотите. То, что Израиль делает, прикрываясь вечной гонимостью еврейского народа и прикрываясь ярлыком антисемитизма, который он навешивает на всех критиков, тоже очень показательно. И правы те критики трампизма, которые говорят, эта война уровень мирового антисемитизма повысит чудовищно. Я очень не хотел бы, чтобы... Этот уровень, я не хотел бы по понятным причинам, понимаете, все евреи мира так или иначе разделяют ответственность за Израиль. И мне бы очень хотелось, чтобы евреи подтверждали свою репутацию умных и прогрессивных. Но мне все чаще в последнее время вспоминаются слова Губермана. Умный еврей умнее самого умного не еврея, но глупый еврей глупее самого глупого. Я очень надеюсь, что здесь автокоррекция еще... Не запоздал. Судя по тем блогерам израильским, которые я регулярно читаю, там тоже пьющих шампанское пренебрежимо мало.
Наша с вами любимая героиня Маргарита Симоньян окончательно решила стать писательницей. Ну, во-первых, она гордо рассказала, что тираж ее последней книги, вначале было слово, затем будет цифра, превысил 170 тысяч экземпляров. Это очень много, конечно же. Во-вторых, ну, правда, верим, не верим. Второй вопрос. Во-вторых, рассказала, что пишет еще одну книгу и почти уже дописала, так что нас скоро ждет очередной шедевр, как она рассказала про эту книгу, про нас с Тиграном. А вот я подумал, может быть, и хорошо, пусть лучше она будет писательницей большой.
Пусть пишет. Это очень хорошо. Как говорил в такие случаи Шостакович, ему молодой музыкант проиграл свое сочинение. Что хорошо? Да-да, молодой человек, гораздо лучше, чем водку пить. Понимаете, в состоянии Симоньян, я думаю, нет большой сейчас, так сказать, большого разнообразия большого, ну, скажем так, диапазона возможных радостей. В состоянии Симоньян сегодня лучшее, что она может делать, по крайней мере, самое благородное, это писать книги. А ей надо совершенствовать свои писательские навыки, потому что ей еще показания давать, ей еще писать подробно, как она с Тиграном, ну, они же с Тиграном, да, как они с Тиграном снимали Крымский мост, какие деньги они на это брали, как они делали международную пилораму. Маргарите Симоньян много придется написать. И я очень рад, что перестройка в России всегда начинается с иновещания. Именно вот на период перестройки самой мощной силой оказалась редакция иновещания, из него получился «Взгляд». Конечно, из редакции «Rush Today» ничего не получится, из ничего не выйдет ничего. Но эти люди, безусловно, нужны как свидетели эпохи, потому что во многих отношениях они такого наворотили. Они, знаете, есть такой замечательный слоган на американской футболке. «I'm not totally useless, I can serve as a bad example». Я не вовсе бесполезен, я могу служить дурным примером. Вот в этом плане они еще своего ресурса далеко не выработали.
Давайте шоу-бизнес напоследок обсудим. Меня поразило до глубины души одно видео из аэропорта Барнаула. Вот давайте его посмотрим. Филипп Киркоров пролетел на гастроли, вышел из самолета и вот прямо в зале закурил. Вокруг таблички «не курить», а он, как ни в чем не бывало, идет и курит. Вот я задумался, почему не голая вечеринка, да, не история Ларисы Долиной, самой ненавидимой певицы страны теперь, ничему не учат звезд. Вот откуда у них вот это непроходящее ощущение себя выше, да, что вот есть закон, но не для нас. Почему?
Они не могут быть другими. Понимаете, я же говорю, механизм автокоррекции, аутоиммунный такой, вернее, наоборот, активизация иммунитета. Аутоиммунный – это как раз Россия. А механизм автокоррекции заложен в здоровый организм. Исправиться может даже не Ивлеева, хотя Ивлеева попыталась. Мне кажется, что исправление, да, самокритика, духовная эволюция – это вот для людей типа Бориса Немцова, а для людей типа русского шоу-бизнеса или русской пропаганды они умеют только до конца последовательно дорушивать уже начатое, дотаптывать натоптанное. Мне когда-то сравнительно недавно один студент американский подарил замечательный афоризм. Я больше верю искреннему грешнику, чем фальшивому праведнику. Поэтому последовательность Киркорова, то, что он остается таким, это очень хорошо, потому что в качестве bad example он очень полезный и, рискну сказать, талантливый персонаж.
Спасибо вам большое.
Увидимся. Спасибо вам огромное. Увидимся. Пока.
Пока. Спасибо и вам, дорогие наши зрители, что провели с нами последние полчаса. Как обычно, программу «Навигатор» для вас вел я, Ренат Двалингельдеев. Не убегайте без лайка, подписки на канал. И, конечно же, обязательно комментируйте, пишите, что думаете. И берегите себя.